Давайте поблагодарим наших музыкантов, всех, кто нас провел. Арина! Большое спасибо, можно сейчас сесть. Сейчас мы немножко успокоимся, сейчас пришло Марко, сыграет на ситаре Раву, мы придем в умиротворенное состояние, мы затем споем небольшую баджанджара Ахиматхава и будет ночной семинар. Семинар называется «В чем скрыта тайна?». Есть древние традиционные инструменты, такие как ситар, флейта, физгармонь, каратал и мриданг. И также и современные инструменты мы используем для того, чтобы было повеселее. Это гитара, бас-гитара, соло-гитара, джамбей. Саксофон. Есть временные инструменты, есть вечные инструменты. Временные инструменты, это такие как гитара, это саксофон, кларнет, вот такие вот современные инструменты. Но есть вечные инструменты, такие как ситар или вина, флейта, это тоже вечный инструмент. Сарод, это тоже древний инструмент. От него произошла потом лютня. Индийская скрипка, флейта, есть бамбуковая флейта, бансури, звучит очень красиво и глубоко. Это мриданги, караталы, тамбры, все это вечные инструменты. Итак, давайте поприветствуем, поблагодарим наших музыкантов. Медитировать. Не заснули? Нет. Спасибо большое. Давайте поблагодарим. Мишон Барбару и Адоши Даши Нитай. Сейчас мы споем Баджан Джара Трамхала.
Thank you.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jai Vishnu Pad Paramahamsa Pari Vraja Vichari Shtatara Shata Shishimata Gani Goswami Bhajari Vinda Bhakti Dhan Goswami Shri Rupani Ki Jai Anata Bhaji Vaishnava Vrinda Ki Jai Iskon Guru Vrinda Ki Jai Snavatra Jai Iskon Bhakti Shri Rupani Ki Jai Слава всем преданным, слава всем преданным, слава всем собравшимся преданным, слава, слава Шри Шри Гуру Ранге. Сегодня мы поговорим с вами о природе счастья. Как-то несколько занятий назад мы говорили о природе несчастья. Сейчас мы поговорим о счастье. Итак, в общем-то, сколько существует живых существ, столько существует видов счастья. Есть счастье высшего уровня, есть счастье очень низшего уровня. Например, гиена, которая ест гниющую плоть, для нее это тоже счастье. Для других живых существ это отвратительно. То, что ест орел, то, что есть ворон, орел не приемлет, он не может этого есть, или стервятник. Но трансценденталисты разбили счастье на две огромные-огромные большие категории. Это первая категория счастья, которая имеет духовную природу, и счастье, которое имеет материальную природу. И материальное счастье — это счастье, которое мы находим в материальном мире. Духовное счастье связано с духовным миром. Духовное счастье может быть как в духовном мире, так и в материальном мире, в котором мы живем. И давайте для начала рассмотрим природу материального счастья. Итак, мы видим, что этот мир, он достаточно относительный. Если для кого-то что-то является счастьем, то для другого это будет подобно ужасу. Например, лягушка живет в теплом болоте, и она счастлива. Но попробуйте посадить туда лебедя, он там не выживет. Он либо погибнет, либо улетит. То же самое, если взять других живых существ, червя, который находится в испражнении, ну и для него это рай, смотрите, сколько много еды, огромное количество еды. То, например, если пчелу поместить в это место, она очень быстро погибнет. Пчела не может жить в таких условиях, для нее это ад. И поэтому мы видим, что материальное счастье, оно относительно. Для кого-то счастье, для кого-то это великое горе или великое несчастье. Точно так же можно взять человека. И, например, если кто-то был в Индии, поднимите руки, кто был в Индии? Если вы были в Индии, то вы, может быть, вы видели иногда людей, которые спят прямо на панели. Они стелят газетку, ложатся на эту газетку и укрываются каким-то старым одеялом или старым каким-то порванным чадром или каким-то лоскутом одежды, который уже настолько застиран, его пропитала пыль, он имеет такой серый цвет. Я заметил, что в Индии, если одежда пропитывается пылью, то потом, когда вы привозите эту одежду сюда, она никогда не отстирывается. Например, если у вас есть что-то белое сари или белое тхоти, и это пропитывается пылью и становится серым, то белым оно уже не становится. Оно такое. Оно всегда вам напоминает, что я вот был в Индии. Ну вот в Индии есть такой человек, и когда такой человек спит на панели, со стороны нам может показаться, что это ужасное условие. Как можно спать вот просто на улице, просто в пыли, даже иногда в грязи? Но давайте заглянем вглубь в сознание этого человека. Он может видеть сон, ему могут сниться золотые горы. И во сне он не ощущает вот этих вот внешних условий. И для него главное лечь и заснуть. И потом все, главное вот заснуть. И потом уже сон, там уже другая реальность совсем. И взять, например, какого-то изнеженного человека, у которого богатый, очень хороший дом. В этом доме есть отопительные приборы. Или есть кондиционер. И вдруг его, поместив в такие условия, поверьте, он может даже оставить тело от ужаса. Что ему вот так вот спать на просто на улице. Для него это ужас, для него это ад. Хотя, с другой стороны, если его вот так успокоить, сказать, успокойся, это недолго будет, все будет нормально, это вот нормально, подожди просто полчасика. И он на этой же пыльной улице уснет. Опять он погрузится в мир сновидений, и его несчастье, его беспокойство уйдет. Итак, мы видим, что счастье в этом мире, оно относительно. Счастье в этом мире таково, что это счастье, оно потом, живое существо привыкает к нему. Привыкает, потом оно может обернуться даже несчастьем. Так, например, пчела, которая собирает нектар, вот она собрала нектар, и она счастливая, летит в улей. Но как только она отдает этот нектар или отдает этот мед в сот, ее выгоняют снова работать. И уже нет этого счастья, нужно работать. Он снова она собирает этот мед, снова счастлива. Или, например, муравей. В Индии муравьи очень организованные. Они более организованы, чем в России. Вот. Такое впечатление, что, особенно в святых местах. Или комары, например. Очень разумные комары. Очень. Я был в Южной Индии и заметил, что в Южной Индии комары мельче, чем в Северной Индии. Их называют москиты. Такие маленькие комарики. Почти как мошки. И мы приехали в Южную Индию, это место называется Шрирангам, очень знаменитое место. В Шрирангаме самый-самый большой в мире храм. Хотите, я расскажу историю появления этого храма? Это будет лирическое отступление. Потом кому мы возвращаемся? Комару, да? Комару. Комары, запомни, москиты. Маленькие комары в Южной Индии. Запомните. Вернемся к нему. Потому что лирическое отступление вот такое. Когда началась Кали-юга, полубоги, сам Господь Вишну и даже сам Ананта-Шеша, это видели изображение? Господь Вишну в четырехрукой форме, и над ним огромный змей, у него сотни клубуков. Вот это Ананта-Шеша. Однажды Ананта-Шеш увидел. Он сказал: «Мой дорогой Господь, начался век деградации. Люди так деградируют. Они ссорятся по каждому пустяку, по поводу и без повода. Они обманывают друг друга. Они злятся друг на друга. Они завидуют друг другу. Я не могу на это спокойно смотреть. И поэтому, мой дорогой Господь, отпусти меня, пожалуйста, на землю. Я приду на землю, дам людям освобождение». И Господь Нараяна дал ему благословение. И Ананта-Шеша полетел в материальный мир. И когда он полетел в материальный мир, он должен быть как-то приспособлен к этому миру. он должен иметь определенную форму, он должен иметь определенное сознание. Конечно, его сознание связано с духовным миром, но также это сознание приспособлено к этой жизни. И он родился в человеческой форме. Он родился в брахманской семье и назвали его Рамануджа Ачарья. И он положил начало новой сампрадаи или цепи ученической преемственности, которая называется Шри Сампрадая, или цепь ученической преемственности, которая идет от самой богини процветания, от самой Лакшми. Он сделал очень много преданных. Среди его учеников было несколько сотен царей. Среди его учеников было 700 саньяси или 700 святых. И все же ему не удалось установить в этом мире счастье, процветание. Не удалось сделать духовный мир. И тогда после его ухода есть двурукая форма Господа. Господь держит флейту. Дух в руках. Есть четырехрукая форма Господа. Он в руках держит палец, булаву, раковину и чакру. Есть также восьмирукая форма и двенадцатирукая форма. И в двенадцатирукой форме тоже есть атрибуты, кроме вот тех, которые я перечислил. Там есть лук, стрелы, есть меч, есть щит, есть топор, есть трезубец и так далее. 12 атрибутов. И эти атрибуты – это личности. И эти личности, иногда они принимают ту же форму, четырехрукую форму, очень похожую на Господа Нараяна, очень похожую. И вот однажды эти атрибуты в руках Господа, они приняли вот эту форму, пришли, склонились к Господу и сказали: «Мой дорогой Господь, пожалуйста, отпусти нас на землю, мы попробуем образумить всех этих людей, чтобы они обратили свой лик к Господу, потому что они грешат, они забыли Господа». Многие из них сами себя считают Господом. Самый худший грех и самое худшее оскорбление – это считать самого себя Богом. И вот они спустились на землю и приняли облик 12 святых. Было 11 святых и одна святая. Одна женщина, ее звали Андал. И вот однажды они вот так вот встретились, но вот этот вот 11-й, он как-то не мог встретиться. Он ходил один. И однажды он шел в джунглях и увидел заброшенный храм. Этот храм был в песке, в пыли. Он весь зарос лианами. Он еле-еле открыл скрипучую дверь. Вошел в этот храм. Этот храм был практически полностью развалившийся. Это был один из атрибутов. И этих 12 святых звали Альвары. И этого Альвара звали Тирумангал. И он увидел алтарь, когда человек читает джапу и слушает, он не делает ни то, ни другое. У него ни джапа не идет, и он и не служит, и ни то, ни другое. Приходится выбирать. Он увидел прекрасное божество. Это божество Господа Вишну лежало на алтаре, покрытое многолетним слоем пыли, покрытое паутиной. Он снял свою одежду, начал вытирать эту пыль. Видя Господа Вишну, божество, в таком жалком состоянии, он просто заплакал. Он заплакал и сказал: «Мой дорогой Господь, я клянусь, я обещаю тебе, любыми способами и любыми средствами я построю для тебя самый-самый прекрасный храм». Он вернулся в город и начал людям рассказывать, что он в джунглях нашел заброшенный храм, который нужно снова отстроить, нужно вырубить в джунгли, построить храм, вокруг храма сделать красивые стены, сделать красивые ворота. Красивый ворот называется гупуром. Сам на самом деле храм, он невысокий. Он примерно высотой, ну, может быть, 4-5-этажный дом. Но ворота гигантские. Может быть, вы видели на фотографии гигантские пирамиды, усеченные пирамиды, гигантские, примерно высотой в 10-этажный или, может быть, 17-этажный дом. Видели, да, на фотографиях? Никогда не видел. Увидите в интернете. Наберите в поиске Google «Храмы Южной Индии». И все, значит, очень просто. Сразу увидите. И это гигантские-гигантские ворота. И на этих воротах площадки, это, знаете, как этажи. Там много-много этажей. И вокруг очень много скульптур, они очень-очень красивые. И вот это вот ворота, они олицетворяют как ворота в царство Бога или ворота в духовный мир. И он сказал: «Мой дорогой Господь, я построю для тебя такой храм». И он начал рассказывать людям, что увидел прекрасное божество. Это божество, мы были в Южной Индии, видели, оно длиной примерно 4-5 метров. Господь Вишну просто лежит. Просто лежит с полузакрытыми глазами. Но люди не обращали внимания на его мольбы и просто смеялись над ним. И однажды, так как он был гуру или духовным учителем, к нему присоединились 4 учеников. Это были необычные ученики, это были ученики-мистики, которые обладали мистическими способностями. Но они обладали не массой мистических способностей, а каждый каким-то мистической ситхой обладал. И вот у одного была такая мистическая ситха, что он мог заговорить любого человека. Замечали, вот какой-то человек говорит, и вот сложно его остановить. Вот сложно вклиниться и сказать: «Все, спасибо, я пошел». И стоишь и ждешь, и ждешь, и ждешь, и ждешь. Вот. И однажды, я помню, распространял книги, тоже одному человеку дал книгу, он взял, и вдруг подходит женщина. Слава Богу, он успел расплатиться. Подошла женщина и начала меня грузить, 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 грузить. Вот. Я вот чувствую, никак не уйти. Я как-то вставил. Вы смотрите, какой хороший человек. Она так и начала его, а я пошел дальше на нее встретить. И я наблюдал за ними. Она его грузила 2 часа, и он ничего сделать не мог. Он стоял, так слушал. Вообще ни одного слова не сказал. Вот есть люди такие. Вот такой человек с этими обладал такими. Любого мог заговорить. Второй ученик, он мог наступить на тень любого человека. И этот человек, он не мог сдвинуться с места. Он просто стоял как вкопанный. Был похож на каменную статую. Третий ученик мог открыть любые засовы, даже сейф с электронным кодом. И четвертый ученик мог ходить и даже бегать по воде. И при этом его стопы даже не были мокрыми. Вот такие ученики. И в конце концов этот Тирумангал, он подумал: ну что же творится, что же люди делают? И он встал, как говорится, на тропу войны. Он собрал вокруг себя шайку разбойников, так как он был браманом, он был очень разумный. Он сказал: у меня есть 4 ученика, и план мой очень прост. Мы приходим к богатому человеку, просим у него пожертвования. Если он не дает пожертвования, мы делаем очень просто. Вот этот мой ученик, он начинает его заговаривать. Или просто становится на его тень. Другой ученик заходит и начинает заговаривать всю прислугу, всю охрану, начинает заговаривать. Они собираются просто слушать. Третий ученик, он открывает засовы сокровищницы. Вы сокровища забираете, отдаете 4 ученику. Он берет это и бегом по воде бежит вон к тому острову. Текла широкая река, я не помню, Нормада, может быть, или Кавери. И разбойникам план очень понравился. И И вот приходил Тюрмангал, смиренно просил прощения, ему отказывали. И тогда первый ученик наступал ему на тень, и тот стоял как статуя. Другой ученик заходил в дом. Если дом был закрыт, он открывал любые ворота, любые двери. Другой ученик заговаривал всю охрану, всех слуг. Следующий открывал сокровищницу, разбойники выносили. И четвертый ученик, он был сильный, и он впадал в сокровище и бежал по воде. Бежал по воде. Тюрмангал сказал разбойникам: не волнуйтесь, мы соберем огромное-огромное сокровище, а потом, когда мы достаточно соберем на этом острове, мы поделим, и каждый будет сказочно богат. То есть, мои дорогие друзья, сначала работа, самадхи потом. И так несколько лет они грабили, и никто их не мог поймать. И тем временем Тюрмангал со своими учениками они потихоньку выносили эти сокровища, и на эти сокровища начали строить храм. И, наконец, храм был построен. И среди этих разбойников начался ропот. Они подумали: нас обманывают, столько лет мы грабим, мы ничего не получили. Нужно просто убить его и завладеть всем сокровищем. И один из учеников услышал это и спрятал духовного учителя. И сказал: мы с ними разберемся. Гуруджи, не волнуйся. Это проще простого. И тот, который умел заговаривать, он сказал им: я знаю, где лежат эти сокровища. И мой друг, приятель, который умел ходить по воде, он тоже знает, он вам покажет. Садитесь вот на эту лодку, отправляйтесь к противоположному берегу, и сокровище будет ваше. Не волнуйтесь. И вот они сели в эту лодку, и в лодке поплыл тот ученик, который умел ходить по воде. И лодка отошла, и когда лодка была на середине реки, разыгрался шторм. Лодку начало качать, и так как разбойников было много, все, никто не остался, все захотели получить свою долю. Эта лодка перевернулась. Эти разбойники утонули. Ученик же просто встал и пошел по воде обратно. Так появился этот удивительный храм, который называется Шри Рангам. И там прекрасное божество, Господь Ранганат, Господь Вишну, который лежит с полузакрытыми глазами. И храм очень-очень древний. Этому храму больше 1000 лет. И когда начинается первый утренний даршан, перед воротами собирается огромная толпа, несколько сот человек. И когда открываются ворота, они бегут изо всей силы навстречу Господу. И мы сначала подумали, что это, ну, просто, знаете, обычная индийская тема. В Индии очень много очередей. Там, например, стоишь за билетами, и перед тобой 5 человек. И ты можешь стоять за билетами в течение 5 часов, и будут эти 5 человек. Потому что все остальные лезут без очереди. Все остальные, и они так это делают, что с ними сложно. Вот. Я однажды попробовал подраться, и даже еще подбил преданных, у нас ничего не получилось. Ничего не получилось. Никак, вот как-то так, как-то мистически получается, что они влезают и влезают. Или, например, сидишь в поезде, вот так вот один сидит, другой сидит. Плотно сидите вот и едете в поезде. И заходит такой очень интеллигентный человек в таком светло-сером или белом костюме. У него белая шляпа, галстук, дорогой портфель. И он так подходит интеллигентно. Вот мы вот так вот сидим, и он между нами вот так начинает протискивается. Протискивается, сидит, как ни в чем не бывало. Достает свой портфель, открывает и начинает просто есть. Такая культура. И мы подумали, что это индийская тема. Они бегут, чтобы не стоять в очереди. На самом деле это не так. Они просто не могут ждать. Они торопятся, чтобы увидеть своего дорогого Господа Ранганатху. Если бы у нас была такая жажда утром, во время Мангаларати увидеть Господа, насколько бы мы спрогрессировали. Но первым даршан получает слониха. В храмах не держат слонов. Храмы держат только слоних. Знаете почему? Потому что есть определенный период, когда у слона, говорят, что это раз в год бывает, буквально несколько дней он становится бешеным. Когда слон становится бешеным, он просто бежит, разрушает все своим хоботом, топчет людей, может разрушать дома. То есть очень страшная вещь. Его невозможно остановить. Но слоних такого не бывает. Поэтому обычно приручают не слонов, а слоних приручают. Эта слониха первая получает даршан. Перед тем, как слониха получает даршан, садятся члены самых известных семей браманов, которые могут поклоняться в любое время Господу. И они играют на разных инструментах, играют утренние раги для пробуждения Господа. Они используют ситар, они используют флейту. Особенно популярен шинай. Слышали шинай когда-нибудь? Это такая деревянная дудка, и у нее такой немножко скрипучий, такой мистический голос. Даже мне сложно передать. Играют рагу, потом уходят, открывается алтарь, и перед алтарем только слониха стоит. И слониха поднимает хобот и начинает трубеть, точно так же, как пуджари дует в раковину. Слониха трубит, приветствует Господа. И после, когда эту слониху уводят, все начинают получать даршан Господа. И есть такое правило очень удивительное. Господу с пустыми руками никто не приходит. Буквально я сколько смотрел, все 100%, ни одного человека я не видел, что просто прошел. Каждый бросает или рубию, или мелочь какую-то, или что-то покрупнее. Каждый 100%. Потому что в шастрах говорится, что нельзя с пустыми руками приходить к трем личностям. Знаете, кому? Первое, как вы догадались, это к Господу. Нельзя приходить с пустыми руками. Нужно обязательно что-то дальше пожертвовать. Второе – это к святой личности, и третье – к царю. Вот если кто-то к президенту пойдет, надо обязательно ему хотя бы пару рублей дать ему. Вот это удивительный храм. Вот мы были в этом храме, и там были очень мистические комары. Там все вообще мистическое. И в этом храме очень много других храмов. Есть храмы Нарисимхадева, есть храмы Господа Рамачандры, есть храмы Ханумана, есть храмы Господа Вишну и так далее. Очень-очень много храмов. И однажды мы зашли в храм Нарисимхадева. И нас предупредили, что фотографировать нельзя. Я взял фотоаппарат. Я подумал, что я все-таки сфотографирую Господа Нарисимхадева. Нельзя, нужно его сфотографировать. Я подошел, вынул незаметно фотоаппарат. И когда пуджари отвернулись, я быстро сфотографировал. Но предательская вспышка. И пуджари с молниеносной быстротой схватил меня за руку и на английском языке понял. Он сказал, я все понял. Он сказал, ты совершил грех, поэтому я изымаю твой аппарат, из тебя штраф 500 рупий. И мне Точно так же, как мистически он схватил мою руку, точно так же, как-то мистически я вырвался из его рук и фотоаппарат забрал. И пулей вылетел из храма. Сердце мое билось, это был храм Нарисимхадева, а вдруг Нарисимхадева он зарычал, когти вытаращил. И что произошло? Когда я выбежал из храма, вдруг среди ясного неба раздался грохот, гром. Начинается. Я перепуганный упал к Дандават. Я целовал пыль, по которой ходят паломники, которые оставляют паломники в этот храм. Я молился: Нарисимхадева, прости, отдай мне этот водоаппарат, отдай мне 500 рупий, только не гневайся, ради Бога. И грохот стоял, и грохот прекратился. Я схватил фотоаппарат, схватил деньги и побежал обратно. Прибежал к Пуджаре, говорю: простите меня, я вот место попутал. Вот возьмите пожертвование, вот возьмите штраф, возьмите фотоаппарат. Он смеет сейчас: ну ладно, 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 пожертвование давай, фотоаппарат оставь. Ладно, больше так не делай, все нормально, успокоил меня. Вот я вышел, ну пронесло, вот это да. Нарисимхадев чуть не... У меня было такое впечатление, что Нарисимхадев сейчас просто пронзит мое тело молнией. Знаете, когда грохот, гром, значит молния должна быть. Я вытащил, там были индусы такие, я им индусам рассказал эту историю. Говорю: представляете, вот такая история, я так верил в Господа. Убежал, выбегаю, грохот, Нарисимхадев, смерть. И он говорит: а, грохот, да у нас сегодня праздник, это пушки стреляют. Вот такая там мистика происходит в этом храме. Но там вот такие вот комары. Тоже мистические такие. Все знают, для того, чтобы комары не кусали, нужно просто включить верхний вентилятор. Там везде в гостиницах, в гестхаусах есть такие большие вентиляторы. Его включаешь, он дует на тебя. Он дует на тебя и сдувает комаров. Я начал наблюдать. Я сижу, смотрю, несколько комаров так полетят. Они меня видят, так чуют. Чуют, что вкусненькие. Тем более, открою вам маленький секрет. Если поедете в Индию, я вам сразу скажу. Если вы любите сладкое, если вы едите сладкое, то все. Комарики все ваши. Они за километр чуют сладенькую кровь. Они очень любят сладкую кровь. Они с ума сходят по сладкой крови. Но если вы не едите сладкое, если вы едите горькое, они не любят горькое. Они сразу посмотрят, они даже не смотрят на вас. Для комаров, для москитов смотреть на того, кто есть горькое, это просто аппаратха, это просто оскорбление. Нужно сразу лететь в Нарманду или в Каверии и совершать там молитву. Но я был в храме Шриранганат и попробовал все сладости, махапрасад, которые там были. И поэтому комары поняли, что это достойные, очень продвинутые преданные, очень достойные внимания. И они вот так летали, такой, знаете, поток воздуха, они не могли в него залететь, они вот так летали. Но, знаете, даже вот взять 10 собак, из 10 собак одна будет разумная, 9 неразумная. Ученые делали опыт. Пускают зайца в кусты, и заяц так вот бежит и отбегает эти кусты. И 9 собак вот так вот за ним бегут. Но 10-й бежит на перерез. И вот этот комар, это был 10-й комар. Он так смотрел, смотрел, так смотрел на меня, вот так вот, знаете, в какой-то момент, знаете, так. И впился в ногу. Вот это да! Я бы не посмел его даже убить. Такой разумный комар. Такой молодец. Вот. И потом, когда он напился, уже толстым стал, я говорю: ну ладно, все. В усилил все, Харе Кришна. Из головы. То есть даже у комаров, у них есть какой-то разум для того, чтобы вот, для того, чтобы обрести это счастье. Большим разумом обладают присмыкающиеся большим разумом птицы, еще большим разумом обладают какие-то млекопитающие, еще большим разумом человек. И поэтому есть разный разум. Есть разум деревьев, разум цветов есть разум муравьев, есть разум змеи, есть разум птицы, есть разум животного, льва или слона. Есть разум человека. И человеческий разум тоже подразделяется на много-много-много видов подразумов. И каждому уровню разума соответствует какой-то вид части. Но что интересно, что человек испытывает намного меньше счастья, чем животное. У животного нет стресса. У животного, знаете, нет чувства выборности. Вот он выбирает, вот это лучше, а это еще лучше. Нет, он начинает в животных, кроме змеи, может быть, нет зависти. Он у них очень просто. Есть самка, которому послал Господь. Есть детеныши, есть пища, все очень просто. Утолил голод, все, экстаз. У них нет такого, что в какой-то момент вожделение буревает, они не знают, что делать. Нет, есть определенный период, этот период переходит. Ну вот самка встречается с самцом, они спариваются, все нормально, дети появляются. Никакого греха. Все согласно дхарме или согласно природе. Вот есть природа, волк, он ест оленя. Все, он греха не совершает. Это его природа. Кошка ест мышь. Например, если мы травим мыши, то мы получаем реакцию. Если просто запускаем кота, никаких реакций. Кот это его природа. Он просто ловит мышей и все. Мы греха не совершаем. Ну просто кот живет и живет. И кот тоже греха не совершает. Он просто делает то, что ему положено. Бог создал кота, чтобы охотиться за мышами. Бог создал мышей, чтобы они воровали зерно. Грызли, скребли. У нас, знаете, у нас вот в Юрлово завелись мыши. И младшие преды начали подкидывать им вот эту вот отраву. Я говорю, не делайте этого. Не делайте этого. Потом реакции придут. 100% увидите, придут реакции. Не делайте этого. Лучше возьмите неубивающие мышеловки. Потом муж попадет туда и куда-нибудь ее в поле вынести там или соседу на худой конец. У нас соседи хорошие. Вот они меня не послушали. Они начали кормить мышей вот какой-то прикормкой. И знаете, что произошло? Они не стали оставлять тела под полом и начали разлагаться. Началась страшная вонь, началась. Где-то начали плинтусы скрывать, хорошо, вот где-то там ходы какие-то, где-то вытаскивали. Вот. Потом один поставил убивающие мышеловки. Если вам не ставьте убивающие мышеловки, у вас реакция будет. Не послушали, поставили, начали ставить ловушки. В результате очень скоро началась эпидемия, гриппа началась. Все, Маша, началась эпидемия гриппа. Нельзя никого убивать. Для этого существуют определенные методы, определенные способы, чтобы не приносить беспокойство другим. Тараканы, мыши, для чего они существуют? Для того, чтобы мы поняли, что нечего вообще жить в этом, нечего делать в этом материальном мире. Нужно поскорее уходить отсюда, ничего хорошего. Комары для чего существуют? Для того, чтобы его убивали, чтобы понять, здесь нечего делать, нужно заняться духовной практикой. Нужно говорить спасибо, дорогие тараканы. Спасибо, дорогие комары и слепни, за то, что вы мне показываете, что в этом материальном мире ничего хорошего нет. Так говорят мудрецы. И поэтому они никого не убивают. Я недавно немного почитал книгу «Третье тысячелетие». И там знаете, что я заметил? Интересные вещи. По-моему, пишет, если не ошибаюсь. Есть такая писательница очень известная. Лена Ленина. Слышали такое? Оказывается, она вегетарианка, я не знал. И она пишет, я не ем мясо, потому что я не хочу есть убойную плоть. Потому что я понимаю, что мое наслаждение, оно основывается на убийстве других живых существ. И она говорит, я почти с детства не ем мясо. И в какой-то момент пришло интересное сознание. Когда я просто даже иду по какой-то лесной тропинке, она говорит, я всегда смотрю под ноги, чтобы ни на кого не наступить. Чтобы на паучка на кого-нибудь не наступить. Не наступить на кого-нибудь муравья или еще на кого-нибудь. Вот это цивилизованная жизнь. Это более глубокий разум. Этот разум понимает, что этому живому существу дана жизнь. Он имеет право на свое счастье, на свое страдание. Бог дал ему жизнь, Бог и заберет эту жизнь. Я не должен его убивать. Я не являюсь убийцей. Однажды мы ехали в другой город. Ехали рано-рано утром. Было темно. И когда мы ехали по дороге, там была собака и был выводок щенят. И какой-то такой щенок, камикадзе, он бросился под колеса, и машина переехала этого щенка. Ну, собака увидела это, заплакала, она сразу начала плакать, она начала скулить. Этот водитель, который задавил, он остановил машину, он вышел. Он сел над этим щенком, и он начал плакать вместе с этой собакой. Они прям вместе плакали. Но собака, она, Кришна, 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 Кришна. Что этот щенок, вставляющий тело, получил благо. Это сострадание. Нам жалко любое живое существо. И поэтому, уже не убивая других живых существ, мы испытываем уже более высокий уровень счастья. Прославляя Бога, мы испытываем еще более высокий уровень счастья, потому что этот уровень счастья, это уже уровень счастья, это духовное счастье. И возлюбив Бога, мы начинаем любить все живые существа. Это очень просто. Начинаем любить комаров, муравьев, даже клопов. Мой преданный мне рассказал, я говорит, не могу убивать клопов. Я, говорит, просто вынес диван на улицу, вынес и все. И кто-то его забрал. И духовные уровни счастья, они тоже подразделяются. Есть, например, такой промежуточный уровень счастья. Некоторые считают его духовным, некоторые считают его материальным. Вот сейчас мне скажут, это все-таки духовное это или счастье, или материальное. Это счастье освобождения от страданий. Называется состояние освобождения. Вот были страдания, и они ужасно трогают. Как вы думаете, это все-таки духовное счастье или материальное счастье? А? Не понял. Материальное кто-то говорит. Кто сказал духовное? Кто говорит материальное? Да ладно, не стесняйтесь, все свои. И все-таки это материальное счастье. Может, это связано с материей. Отсутствие страдания или страдания, которые есть, они связаны с материальным миром. А духовного это считают имперсоналисты, которые хотят слиться с сиянием Брахмана, потерять свою индивидуальность и просто раствориться в духовном сиянии. То есть они теряют свою личность. Представьте такое состояние, что вы попадаете в какую-то область, сияющую голубую область. И попадаете в состояние сна. Но это сон без сновидений. И все сияет в этом сне, вы сияете, и ничего не происходит. Обычно, когда мы спим, что-то во сне происходит. Некоторые запоминаются, некоторые не запоминаются, ну что-то происходит. А здесь ничего не происходит. Это называется счастьем саюджья или счастье освобождения. То есть так как мы освободились от материальных страданий, значит ничего нет. Но и духовного тоже ничего нет. И вот они находятся. И в какой-то момент, как только у них это полное однообразие, представляете, полное однообразие, все слито. Вот вы знаете, меня нет. Нет моих чувств. Нет ума. Нет разума, нет души, ничего нет. Это просто вот такое сонное состояние, сияющее сонное состояние. И если хотя бы на мгновение, хотя бы на долю секунды у нас появится желание обрести какое-то разнообразие, хотя бы такое, что вот здесь вот посветлее, а вот здесь потемнее, чуть-чуть оттенок, вот голубой свет, вот здесь вот чуть-чуть бирюзовый, а вот здесь вот светло-голубой. Как только у нас появляется самое малейшее желание, мы покидаем эту область. Мы покидаем эту область и обретаем чувство, ум, разум. Мы входим в материальный мир сразу же. И поэтому они настраиваются на то, что не должно быть никаких чувств, не должно быть никаких эмоций. Представьте, как можно жить без чувств? Без эмоций, бесчувственным, неэмоциональным, пустым, усеющим пустым, несодержательным. И поэтому, несмотря на то, что это живое существо попадает в область все-таки духовного мира, его считают не духовным, а материальным, потому что рано или поздно такое состояние надоедает, и хочется разнообразия, потому что природа души – это разнообразие. Душа не может вот... Вот знаете, вот посади вас в белую пустую комнату, где нет никакого разнообразия, сойдите с ума. Невозможно. Да что-нибудь монотонное такое невозможно. Если человек не является каким-то великим йоги, который может медитировать в любых условиях. И поэтому духовное счастье – это разнообразие, поэтому мы вот так поем, танцуем, прославляем Господа, и естественно счастье. На самом деле у кого-то это счастье не дотягивает до уровня счастья полного освобождения. Это когда мы поем и танцуем, нет-нет, и вспомним о своих проблемах. Или они идут в нашем сердце каким-то фоном, эти проблемы, они уходят полностью. Кто забывает полностью о проблемах, у него он выходит на уровень вот этого имперсонального освобождения, на уровень мукти или на уровень освобождения, когда ему уже вообще... А когда преданный выходит на состояние все счастье, все экстаз, а это тоже экстаз на самом деле. Разве это не счастье? Я говорю, ну, все очень хорошо. Это уровень более высокий, чем уровень освобождения. И это уровень, когда мы стремимся к достижению любви. Есть еще один уровень счастья, этот уровень счастья есть разнообразие, это счастье мистических сил. Когда мы можем повелевать законами природы. Вот, например, как их назвать? Гирлянды, да? Еще раз. Дождик. Иллюзия. Этот дождик кажется снежным, кому-то он кажется серебряным, Кому-то он кажется перламутровым, как жемчужиной. Ну, это пластмасса. И одна из ситх просто взять и сделать этот дождик из чистого золота. Просто настоящее золото. Раз. Мантры, все золотые. Какие-то трубы наверху. Какие-то швеллеры. Раз. Швеллеры золотые. Золото. Колонна. Колонну можно сделать из изумруда. Зеркало, бриллианты можно сделать, тоже смотреться. Ситхи. Или, например, взять вот с этой земли в тонком теле, вылететь и полететь на другую планету, в другие измерения, в другие миры и увидеть какое-то наслаждение. И мало того, еще повелевать обитателями этих планет. Повелевать обитателями Земли. Но тоже материальный уровень. Потому что они не испытывают духовного счастья, счастья любви к Богу, счастья состояния ко всем живым существам. Вот мы с вами быстро разобрали, что такое духовное счастье, что такое материальное. Может быть, какие-то вопросы есть, комментарии. Трех видов бывает. Если у одного есть корысть по отношению к другому, он что-то хочет получить от него материальное. Ну, один преданный бизнесмен, а другой безработный. И он начинает льстить ему, чтобы получить у него работу. Это не духовные вещи. Если они общаются на духовные темы и при этом испытывают радость, то это духовное. Также и смешанные, третьи и смешанные. Есть вроде бы и духовные темы, но какой-то фон корысти присутствует. Это смешанное. Как правило, у преданных, у них так или иначе какое-то вот смешанное. В большей степени. Или больше духовного, или больше материального, как правило, больше. Чистые преданные, они общаются не чисто на духовном уровне. Чистые преданные общаются. Причем не имеет значения, что они говорят, как они говорят, они счастливы. Я слышал, я попал в одну компанию. В этой компании было примерно 10 или 12 человек, и все из них были саньяси, и все были инициирующие йоги. Вот такая вот хорошая компания. Так как я был младший, я как-то, знаете, сзади стал, чтобы быть как-то незаметным. И я начал наблюдать, как они общаются. И так как они как-то вот под покровом йога-майи не замечали меня, один другому сказал, я не буду называть имен, всех вы хорошо знаете. Один другому сказал, you are rascal. По-русски это значит, ты негодяй. И тот счастливый засмеялся, счастливый до слез. Я был в шоке. Очень высокий уровень. Не дотягиваешь до этого уровня, не понимаешь, что происходит. А младший находится на более низком уровне, старший на более высоком. И уровень счастья старших ему не понять. Может быть, какие-то намерки или отблески по их же милости. Если они огорчаются, он тоже этого не понимает. Но тот, кто находится на более высоком уровне, он понимает, какое счастье у младшего, какое горе у младшего и так далее. У нас недавно лекция в Юрова была. Например, сидят рядом двое, младший, старший. И оба едят просад. И младший может подумать, что у старшего тоже состояние сознания, те же эмоции, также он вкус ощущает. Это то же самое, что делаю я. Но это совершенно разные вещи. Совершенно на другом уровне все происходит. Еще? На низком уровне уверен в счастье.
Смотрим на так называемые корни, да, там серию телевизора посидеть, кого-нибудь съесть. И то есть как-то правильно это полезно, чтобы это уже не звучало для них фанатично, что вы же тут все страдаете.
А, люди наслаждаются, пьют. Да, вы знаете, для людей это вот наслаждение, например, смотреть телевизор, какой-нибудь сериал, там, «Дом 2», например, да. Есть селедку. Я уже не говорю о других народах, где собаки едят или соус делают. Это особый деликатес из тухлого мяса какого-то. Стекает жидкость, она лежит 3 дня, и жидкость начинает стекать. Собирают его специями, варят это все. Он страшно там, это деликатес считается. Насекомых едят, например. Да. Для них это счастье, для преданных это ад, это ужас. Очень сложно находиться в такой ситуации. Даже, знаете, в поездах, когда едешь, мы стараемся ездить в поездах, чтобы полностью купе было преданных. Вы знаете, вытаскивают курицу, и такой запах стоит, этот запах пропитывает сутками, он стоит. Потом что-нибудь покрепче, пиво начинают вытаскивать. Потом, когда вот это вот идет, знаете, идет мясо, сначала мясо идет, потом такая потребность возникает, что его нужно переварить, это мясо. Это на подсознательном уровне, и хочется что-то спиртного. Они начинают доставать, пить. Вот. Спиртное, оно возбуждает определенный центр, хочется секса. Вот и все вокруг этого. Мясо, вино, секс. Мясо, вино, секс. Все вокруг этого. И человек, он... На человека он просто преданный, он как в аду. Вот один преданный попал в такую ситуацию. Парень с девушкой ехали. И их сценарий тот же. Мясо, вино и потом секс. Не стесняются даже. Их было двое. Один преданный как себя повел. Он сделал вид, что спит. А другой, ты понимаешь, попробуй ты тусни. Возможно, туснуть. И второй тогда не выдержал. И просто, знаете, на первой полке это было, сел вот так вот, над ними вот так вот. И начал очень так концентрированно, четко, внятно повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Все почувствовали себя в поезде, да? И знаете, у них под влиянием святого имени экстаз начал убывать. И что-то они не могут экстаза испытать. Не могут, как не пытаются, ничего не получается. И наконец они плюнули этим заниматься. И на него с вопросом начали смотреть. И он начал ему жестко проповедовать по второй песне Шримад Бхагаватам. Где говорится, что человек, который не слушает послания Господа, его уши подобны змеиным норам. Если он не моет в храме пол, его руки подобны рукам мертвеца. Если голова, даже если она украшена тюрбаном шелковым, усыпанным драгоценными камнями, это бесполезная ноша, если она не склоняется к стопам Господа. Прямо по второй песне начал так вот жестко. Они говорят, а почему? И он потом, знаете, еще стихи переводил. Люди, которые день и ночь тяжело трудятся, а ночью просто занимаются сексом, а потом снова тяжело трудятся для того, чтобы тратить свою кровь, самому поедать свою кровь. Они подобные верблюдам и ослам. Осел тот, кто трудится. Вот оселам тяжело трудиться. Я вот видел, как ослов вообще эксплуатируют. Маленький осел, такая огромная-огромная гора белья, например. Вот. Везут стирать белье. И он еле, знаете, он как-то вот ему удается это все тащить. Кажется, ну не может такое маленькое живое существо такое столкнуть. А он все-таки, вот. Он целый день вот так вот трудится. И когда он, иногда осел упирается. И тогда что делает погонщик этого осла? Он берет удочку и на удочку вешает морковку. Осел любит морковку. Ему нравится морковка. И так раз он вдруг видит морковка. Говорит, о, морковка. И делает шаг. И шаг делает сзади. Погонщик делает сзади шаг. Он делает еще шаг. И тот тоже делает шаг. И он идет вместе со ослом. И осел идет, а морковка удаляется. И этому, я когда видел, думаю, вот дурак-то, вот дурак. Думаю, неужели не поднять вверх, не оглянуться и не понять, что его просто натурили. А он идет и так до дома идет. Он приходит домой, его распрягают, и он начинает подкатывать к ослице. Начинает сзади заходить к ослице. И своей мордой ближе к заднему месту, извините за выражение. И вдруг ослица своим копытом наносит мощный удар. Я сам видел это знаете, такой звук, как будто, знаете, камень о камень бьешь вот со всей силы, такой звук. То есть это удар копыта о кость. Но этот осел, он настолько, знаете, твердо, как-то твердомордый, да? У него не ломаются кости, не ломаются. Такой сильный удар, он отходит. Знаете, если бы ослица ударила нам, пол черепа бы снесло, честное слово. Очень сильный удар. Но он постоял немножко, боль утихла, он снова подходит. Она его снова бьет. Если видишь, насколько тупое животное. Или, например, смотрите, верблюд, он любит жевать колючки, колючки ранят десна, кровь появляются раны. И очень обильно начинает течь кровь. Иногда у них пена идет, прям кровавая пена идет у верблюдов. Они вот едят эти колючки, кровь, и им нравится вкус собственной крови. Это знаете, как некоторые дети вот бывают, у них зубы шатаются и сочится кровь, и они начинают сосать эту кровь, как верблюды. Вот верблюд точно так же. Вот это сравнивается с сексом, потому что секс – это выбрасывание вот этой крови ради наслаждения. Просто это знаете, как человек, который сдает кровь, ему дают деньги за сданную кровь, он такой слабый, такая слабость. Я сам помню, нас заставляли, я так не любил сдавать кровь. Мне отказалось чем-то ужасным, целый стакан крови на моих глазах выливали. Вот. И потом берет эти деньги, эти жалкие деньги, и начинает наслаждаться. Это то же самое, примерно. Это то же самое, физиологически это то же самое. Капля семени, она эквивалентна 64 каплям крови по энергетике. Очень-очень много энергии уходит, просто она уходит вообще и не возвращается. Энергия. Вот так вот люди живут. И он начал проповедовать, и потом он начал уже так более конкретно проповедовать, что на самом деле так делают животные. Животные не обращают на кого внимания и занимаются на улице сексом вообще им все равно, свиньям, собакам. И в этом плане он говорил, что люди не отличны от животных. Это такое иногда шокирующая форма проповеди, она нужна, когда они наслаждаются. Или один преданный, он ходил, кстати, к нам, мне кажется, ходил, родители издевались над ним. Он так все, фанатично очень принимал, все как есть. Вот. В шастрах написано, что сын должен кланяться родителям. Вот он повторяет мантру Хари Кришна, сам смотрит на дверь, когда родители встанут, смотрит, ждет. Родители встают, он джапу откладывает, И бум, к ним многие. Для них это шок, культура другая, они не понимают это вообще. Однажды его отец даже, ну, слегка пнул даже. Или вечером они, у них такой ритуал, садятся, вот эти большие краны, да, смотрят телевизор, стерео этот звук, так здорово все, сзади тоже звук, такой эффект присутствует. Вот. И он проходит между ними и экраном, так идет медленно, так посередке становится, смотрит на экран, потом смотрит на них, идет так, и идет дальше. Ну, конечно, это антипроповедь. И поэтому нужно эти вещи все приходится терпеть. Просто терпеть приходится. Потому что других вариантов нет. Или просто уйти надо. Или оставаться. Но в любом случае, давайте рассуждать так. Раз эта ситуация произошла, кто создал эту ситуацию? Господь создал эту ситуацию. Господь. Для чего Он создал эту ситуацию? Чтобы мы немножко умнее были. Если ситуация невыносимая, тогда нужно уходить. Просто работать, снимать там комнату с кем-то жить. Если вообще невыносимая, ну вообще просто демона погоняет. Вообще не считаются с нами, совершенно не считаются. Вот, ну тогда. Но если хотя бы как-то они уважают нас, значит, ну они хоть чуть-чуть нас любят. Если они нас не любят, поносят, говорят, ты сектант, ты негодяй, зачем ты такой родился, это понятно, что никакой речи о любви нет. Никакой любви нет. Есть только желание эксплуатировать, и все, больше никакого. Лучше покинуть это место. Вот. Но если какое-то уважение есть, можно запастись, конечно, терпением. И просто для начала стать идеальным мужем, идеальной женой, просто идеальным джентльменом или идеальной леди. На таком, на очень высоком уровне. Шри Прабхупаду спросили однажды корреспондента, как узнать ваших учеников. Он говорит, мои ученики – это совершенно джентльмены, совершенно леди. То есть они обладают качествами терпения, смирения, сострадания, правдивость, чистота, милосердие и так далее. Самые лучшие качества. Просто взять, прочитать 26 качеств преданных. Вот. И как-то проявить эти качества, чтобы эти люди, они восприняли их. Вот. Что мы можем проявить какие-то качества, они восприняли их. Чтобы они восприняли их. И одновременно, как сумасшедшим молиться. Или если сил нет, нужно покидать это место. Если это по силам, можно постараться. Если не по силам, лучше покинуть. Еще есть вопросы? Давайте на этом закончим, время поздно. Ну, по традиции прочитаем славу Экадыши. Говорится, что тот, кто слушает славу Экадыши ночью не спит. Даже если он сухой пост не держит, ему пост засчитывается. Вот. Но я, честно говоря, у меня уже настолько все поменялось в организме. Как только наступает Экадыш, мне не есть, не пить просто не хочется. Даже когда во рту пересыхает, пить не хочется. Происходят вещи какие-то интересные. Может, у кого-то тоже такой опыт уже есть. Так, кто у нас прочитает? Ну, давай, Саша, прочитай.
После этого пойдут в